Скиргайло взял Полоцк, захватил в плен Андрея, а сына его убил. Но опаснее для Егайла была новая борьба с Витовтом. Новый польский король назначил наместником Литвы брата своего Скиргайла с титулом великого князя, но столица его была в Троках. В Вильне же сидел поляк, староста королевский. Характер Скиргайла польские историки описывают самыми черными красками. Он был дерзок и жесток, не дрожал ни перед каким злодейством, был почти постоянно в нетрезвом виде и потому был нестерпим для окружающих, которые никогда не могли считать себя безопасными в его присутствии. Иначе отзываются об нем православные летописцы, называя его князем чудным и добрым. Причина такого разноречия ясна. Скиргайло оставался верен православию и потому был любим русским народом. Между троцким князем Скиргайлом и гродненским Витовтом скоро возникли несогласия. Витовту наговаривали, что Скиргайло хочет извести его каким бы то ни было образом, не желая иметь соперника в Литве. В нерасположении Егайло Кейстутович мог убедиться уже из того, что король не хотел дать ему грамот на уступленные области, не согласился предать ему волости князя Любарта Волынского. Потом это нерасположение обнаружилось еще сильнее, когда Егайло заключил в оковы посланца Витовта и вымучивал у него показания о сношениях его князя с князем Московским. Все это заставило Витовта вооружиться снова против двоюродных братьев. Он хотел было нечаянно овладеть Вильною, но попытка не удалась, и он принужден был семейством и двором удалиться сперва в Мазовию, а потом и к немецким рыцарям. Опять ордену открылся удобный случай утвердить свое влияние в Литве, соединение которой с Польшей грозило ему страшной опасностью в двух отношениях. С одной стороны, он не мог с успехом бороться против соединенных сил двух государств. С другой стороны, самое существование его стало теперь более ненужным, ибо он учрежден был для борьбы с язычниками, для распространения между ними христианства по учению Западной Церкви. Но теперь сам великий князь Литовский, ставший польским королем и принявший католицизм, обязался утвердить последний и в своих наследственных властях и усердно исполнял свое обязательство. Не мудрено после этого, что рыцари забили сильную тревогу, когда узнали о намерении Егайла вступить в брак с Едвигою. Они стали разглашать, что это соединение Польши с Литвою грозит гибелью христианству, потому что Литва непременно обратит Польшу в язычество. Мы видели, что они поддерживали Андрея Полоцкого против Егайла, а теперь охотно приняли сторону Витовта, который отдал им Жмуть и Гродно под залог. Но Егайлу удалось взять Гродно. Чтобы поправить дело, орден в 1390 году выслал в Литву сильное войско, при котором в числе заграничных гостей находился граф Дерби, после ставший герцогом Ланкастерским и, наконец, королем английским под именем Генриха IV. После удачной битвы на берегах Вилии крестоносцы осадили Вильну, взяли Нижний замок изменою приятелей Витовтовых, но Верхнего взять не могли и принуждены были отступить по причине холодных осенних ночей, недостатка в съестных припасах и болезней. В 1391 году, усиленный толпами новых пришельцев из Германии, Франции, Англии и Шотландии, великий магистр Конрад Валенрод в челе 46-тысячного войска вступил в Литву. Витовт с своей жмудью и магистр Ливонского ордена соединились также с ним, и все двинулись опять на Вильну. Но на дороге получили весть, что вся страна на 5 миль в окружности этой столицы опустошена вконец самими литовцами. Великий магистр, потеряв надежду прокормить свое войско в опустошенной стране, не мог более думать об осаде Вильны и возвратился назад, удовольствовавшись построением деревянных острожков на берегах Немана, охрана которых поручена была Витовту. Последний с немецким отрядом осадил Гродно, где королевский гарнизон состоял большую частью из русских и Литвы, потом из поляков. Сначала осажденные оказали сильное сопротивление. Витовт уже терял надежду взять крепость, как вдруг вспыхнул в ней пожар, а вместе с пожаром ссора между поляками и литовцами, вероятно, вследствие подозрения, что пожар произведен последними, расположенными к Витовту. Литовцы пересилили поляков, заперли их, загасили пожар и сдали крепость Кейстутову сыну. Между тем члены Королевского совета в Кракове действовали благоразумнее Гродненского гарнизона. Они старались всеми силами оторвать опять Витовта от ордена и успели в этом, потому что сыну Кейстутову тяжко было видеть себя подручником ненавистных рыцарей и вместе с ними пустошить свою отчину. Притом король выполнял все его требования, давал ему грамоту на Литву и Жмуть. И вот нечаянно с значительным отрядом войска явился Витовт перед Ковно, где был принят как союзник и верный слуга ордена. Но едва успел он войти в крепость, как велел своим людям занять все важные места, перехватал рыцарей, немецких купцов, приказал разломать мосты на Немане и Вилии, потом также нечаянно овладел Гродном и новыми острожками ордена. С тех пор, то есть с 1392 года, мир между Егайлом и Витовтом не прерывался более. Скиргайло, принужденный отказаться от Литвы в пользу Витовта, получил диплом на достоинство великого князя русского и Киев – столицею. Но в Киеве сидел другой Олгердович – Владимир, посаженный здесь отцом своим, который выгнал из Киева прежнего князя Федора. Владимир не хотел уступить Руси брату, и Витовт должен был оружием доставить киевский стол Скиргайлу. Все эти внутренние происшествия не давали князьям литовским возможности думать о наступательных движениях на северо-восточную Русь, но они со славой и выгодой успели уничтожить попытку смоленских князей к наступательному движению на Литву. В 1386 году смоленский князь Святослав Иванович с сыновьями Глебом и Юрием и племянником Иваном Васильевичем собрал большое войско и пошел к Мстиславлю, который прежде принадлежал смоленским князьям и потом был у них отнят литовцами. Идучи литовскую землею, смольняне воевали ее, захватывая жителей, мучили их нещадно различными казнями – мужчин, женщин и детей. Иных, заперши в избах, сжигали, младенцев на кол сажали. Жители Мстиславля затворились в городе с наместником своим, князем Коригайлом Олгердовичем. 10 дней стояли смольняне под Мстиславлем и ничего не могли сделать ему, как в 11-й день поутру показался в поле стяг литовский. То шел великий князь Скиргайло Олгердович. Немного подальше выступал другой полк, вел его князь Дмитрий Корибут Олгердович. За полком Корибутовым шел полк Семена Лугвения Олгердовича. Наконец показалась и рать Витовтова. Литовские полки быстро приближались. Смольняне смутились, увидавши их. Начали скорее одеваться в броне, выступили на бой и сошлись с литовцами на реке Вихре под Мстиславлем, жители которого смотрели на битву, стоя на городовых забралах. Битва была продолжительна. Наконец Олгердовичи одолели. Сам князь Святослав Иванович был убит одним поляком в Дубраве. Племянник его Иван был также убит, а двое сыновей попались в плен. Литовские князья вслед за бегущими пошли к Смоленску, взяли с него окуп и посадили князем из своей руки Юрия Святославича, а брата его Глеба повели в литовскую землю. В таком положении находились дела на востоке и западе, когда в 1389 году умер великий князь московский Дмитрий, еще только 39 лет от рождения. Дед, дядя, отец Дмитрия в тишине приготовили богатые средства к борьбе открытой, решительной. Заслуга Дмитрия состояла в том, что он умел воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготовленные силы и дать им вовремя надлежащее употребление. Мы не станем взвешивать заслуг Дмитрия сравнительно с заслугами его предшественников. Заметим только, что употребление сил происходит обыкновенно громче и виднее их приготовления, и богатое событиями княжение Дмитрия, протекшее сначала до конца в упорной и важной борьбе, легко затмило бедные событиями княжения предшественников. События, подобные битве Куликовской, сильно поражают воображение современников, надолго остаются в памяти потомков, и потому неудивительно, что победитель Мамая получил подле Александра Невского такое видное место между князьями Новой Северо-Восточной Руси. Лучшим доказательством особенно важного значения, придаваемого деятельности Дмитрия современниками, служит существование особого сказания о подвигах этого князя, особого, украшенно написанного жития его. Наружность Дмитрия описывается таким образом. «Бяше крепок и мужествен, и телом велик, и широк, и плечист, и чреват вельми, и тяжек с собою зело, бродой уж и власы черн, взором же дивен зело». В житии прославляется строгая жизнь Дмитрия, отвращение от забав, благочестие, незлобие, целомудрие до брака и после брака. Между прочим, говорится, «Аще и книгам не учен биаше добре, но духовные книги в сердце своем имяше». Кончина Дмитрия описывается таким образом. «Разболися и прискорбен бысть вельми, потом же легчая бысть ему, и паки впаде в большую болезнь, и стенание прииди к сердцу его, яко торгати внутренним его, и уже приближися к смерти душа». Важные следствия деятельности Дмитрия обнаруживаются в его духовном завещании. В нем встречаем неслыханное прежде распоряжение. Московский князь благословляет старшего своего сына Василия великим княжением Владимирским, которое зовет своею отчиною. Донской уже не боится соперников для сына своего ни из Твери, ни из Суздаля. Кроме Василия, у Дмитрия оставалось еще 5 сыновей – Юрий, Андрей, Петр, Иван и Константин, но двое последних были малолетние. Константин родился только за 4 дня до смерти отцовской, и великий князь поручает свою отчину Москву только 4 сыновьям. В этой отчине, то есть в городе Москве и в станах, к ней принадлежавших, Донской владел 2 жребиями. Жребием отца своего Ивана и дяди Симеона. 3 жребием владел Владимир Андреевич. Он остался за ним и теперь. Из 2 своих жребиев великий князь половину отдает старшему сыну Василию на старший путь. Другая половина разделена на 3 части между остальными сыновьями. Другие города московского княжества разделены между 4 сыновьями. Коломна – старшему Василию, Звенигород – Юрию, Можайск – Андрею, Дмитров – Петру. Благословляя старшего Василия областью великого княжения Владимирского, которому принадлежали области Костромская и Переславская, Дмитрий отдает остальным 3 сыновьям города, купленные еще Калитою, и окончательно присоединенные только им. Юрию – Галич, Андрею – Белоозеро, Петру – Углич. Предпоследний сын Иван сильно обделен. Ему ничего не назначено из собственно московской отчины. Удел его ничтожен в сравнении с уделами других братьев. Такую, по-видимому, несправедливость объясняют слова завещателя. «В том уделе волен сын мой, князь Иван, который брат до него будет добр, тому даст». Из этих слов видно, что князь Иван был болен и не мог иметь надежды на потомство. Вот почему Донской дает ему право распорядиться своим маленьким уделом в пользу того брата, который будет до него добр. В самом деле, Иван умер скоро по смерти отца. Завещание было написано прежде рождения самого младшего сына Константина, и потому на его счет сказано следующее: «Одаст Бог сына, и княгиня моя поделит его, взявши по доле у больших его братьев».